Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. За последние годы по надуманным обвинениям, преследованиям ФСБ подверглись многие ученые. Некоторые из них получили условные сроки наказания, а некоторые вполне реальные и весьма немалые. Причем во всех случаях ученые обвинялись в шпионаже или разглашении государственной тайны. Обвинялись даже тогда, когда речь шла о сведениях, открыто опубликованных ранее или даже включенных в вузовские учебники. Пикеты протеста, последний был запланирован на вчерашний день на Пушкинской площади в Москве, но не состоялся, остаются без внимания в последнее время, в первую очередь, со стороны средств массовой информации. Сегодня в студии программы «Время гостей» глава Общественного комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И военный журналист, эколог Григорий Пачко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 96133, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Юрий Алексеевич, я знаю, что вы обращались по поводу шпиономании и шпионских процессов, по поводу преследования ваших коллег к директору Федеральной службы безопасности Николаю Патрушеву, и более того, я знаю, что буквально несколько дней назад вы наконец-то получили от него ответы. Только если это не государственная тайна.
Нет, я не получил никакого ответа от Патрушева. Мы обращались к Патрушеву очень давно, можно так сказать. И потом никакого... Но мы знали тогда, что Патрушев встречался с общественной палатой, и даже короткая информация была в газетах, что он сказал, что если нарушения были, мы разберемся, но тайны надо защищать. После этого мне позвонил Кучерена, который там присутствовал или встречался с Патрушевым тоже, и попросил, значит, у них там поговорить с ним. Мы там ездили, говорили, рассказывали нескольким членам общественной палаты в кабинете у Кучерены. И договорились, что сделаем обращение сначала от его комитета. Значит, сделали. А потом он сказал, это сделают от имени общественной палаты. В общем, за 3 итерации сделали документ, который устраивал и его, и нас, где были отмечены основные моменты, что неясное законодательство по секретности, негодная или неправомерная экспертиза и слишком большие сроки, люди сидят ни за что, надо спасать людей хоть каким-то образом. Вот 3 момента. Но потом он оказался вывешен на сайте общественной палаты, как тоже резонанса не имел, как и вот эти пикеты, о которых вы говорите. И тогда мы по своей инициативе, значит, направили этот текст уже в инстанции. Вот во всякие, там, прокурорский, может, патрушевский, а Эрнст Черный все сделал. А когда больше года назад, почти 2, Лугин докладывал президенту эти же вещи, не только эти, но и другие дела, которые Лукин на его усмотрение вынес, то президент на документах, связанных с шпиономанией, наложил резолюцию Патрушеву там разобраться и все. Но это было 1,5 года назад, ВОЗ, по-моему, в обратную сторону, я даже не ныне там.
А которое время назад вы обращались к Патрушеву?
Я не могу сказать. Понимаете, я уже считаю, что это настолько безнадежное занятие, что даты у меня не фиксируются. Ну, то есть... Вот мы сейчас повторили то, о чем мы писали прокурору прежнему. Вот, точно повторили документ уже на имя Чайки. Ну, это было совсем недавно. Это мы как раз в этот день, когда я был Виталий Лазаревич Гинзбурга, он подписал, и я подписал прямо у него там в кабинете эту бумагу. И отправили, значит, ее вот на той неделе.
Григорий, вы бы стали обращаться по этому поводу к директору Федеральной службы безопасности?
Нет, конечно же. Это все равно, что... Даже, по-моему, более эффективно обращаться к директору ЖЭКа номер 10, к Папе Римскому или к спортлото. Дело в том, что ответа, наверное, и быть не может, а, скорее всего, может быть даже наоборот. При установлении факта фальсификации материалов уголовных дел... А таковое уже было. В судах выносились частные определения в адрес ФСБ за фальсификацию материала уголовных дел. Так вот эти люди, абсолютно в духе времени не были наказаны, а были повышены в должностях.
Ну, в деле Сойфера я действительно получил почти извинения. Кстати, в докладе ПАСЭ, о котором я говорил, там говорится о деле Сойфера, что вот его удалось так спасти, и даже перед ним извинились. Ну, я не помню, перед ним ли, потому что я получил заказное письмо на свой адрес, что там допущены были на Дальнем Востоке нарушения, и что это ошибка, и будут наказаны. А потом уже Сойфер мне рассказал, что это... По-моему, генерал был по Дальнему Востоку. Его перевели в другую службу, не в ФСБ, но с повышением в Москву.
Да, есть... Веревкин-Рахальский.
Ну, да, точно, Рахальский.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Глава Общественного комитета защиты ученых Академии, академик Юрий Рыжов и военный журналист, эколог Григорий Пачко. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Авторы доклада о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах Валентин Фалин и Геннадий Евстафьев утверждают, США готовят оранжевую революцию в России. Загадочный документ обсуждаем с независимым депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в пятницу в 5 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В студии со мной академик Юрий Рыжов, глава Общественного комитета защиты ученых и военный журналист, эколог Григорий Пачко. Вот знаете, господа, в шпионских процессах, которые вроде бы завершены, не поставлена точка практически ни в одном. Везде поставлено такое некое многоточие, потому что практически во всех процессах, за исключением дела Сойфера, которое вы упоминали, и еще эколога и офицера Никитина, который был полностью оправдан, судебные власти, они оставляют возможность для маневра. Вот, Григорий, он освобожден, ну, был из лагеря, но условно-досрочно.
Ну, Куйбышев условно.
Да. Куйбышев условно осужден. А Валентин Моисеев долгое время был подпиской о невыезде, это такой, как в царской России называлось, под полицейским надзором. Григорий, правильно ли будет утверждать, что практически у всех фигурантов, у вас в том числе, власти пытались добиться признания в шпионаже, обещая взамен, ну вот я это понимаю из достаточно скупой информации, которую делили в свое время адвокаты, приговора ниже нижнего предела. Вот у вас так было?
Да, так было, и это вызывало недоумение у профессиональных юристов разных рангов, потому что статья о шпионаже начинается с 12 лет и до 20, высшая планка. И если за нее дают 3, 4, 5, 6 лет, то это может означать только одно. И любой юрист вам скажет, что в этом деле нет состава преступления. По поводу признания вины, они добивались этого признания вины путем вынуждения уже осужденных, незаконно осужденных, так называемых шпионов, написания помилования в адрес президента. Потому что сам факт написания такой бумаги означает как бы признание этой вины. И тогда уже дальше судебные перспективы, имеется в виду Международный суд в Страсбурге, это дело не имеет. Потому что человек признает свою вину, просит его помиловать, его милуют, он выходит.
Но
и
по
все.
Закону не обязан человек признавать вину. Он может просить о помиловании, не признавая вину.
Да, но ломали через колено Сутягина.
Тогда не выпустят бумагу туда.
Сутягина ломали через колено так, что в конце концов... Ну, на моей памяти, по-моему, никто не написал это прошение о помиловании. Мне было это громко объявлено, например. Причем это было объявлено Путиным в Париже в присутствии журналистов.
Вы знаете, буквально через несколько минут после того, как вам объявили приговор, я говорил по телефону с Александром Ткаченко, который был общественным защитником. И вот я даже специально выписал сегодня, что он мне сказал практически ровно 5 лет назад. Из 10 эпизодов обвинения были отброшены 9, которые инкриминировались ранее. Осталось только одно обвинение, якобы Пачко на заседании военного совета сделал рукописные записи, по которым Григорий собирался потом писать статью для газеты. А суд обвинил его в том, что именно эти сведения он незаконно записал на военном совете и якобы собирался, только собирался, вот Саша подчеркнул это, передать журналистам японской газеты «Асахи Симбун». И Ткаченко сделал такой вывод. Я думаю, что налицо сговор между ФСБ, которое давило на суд все это время, для того, чтобы те приняли вот такое решение, им нужно было обязательно, чтобы Пачко был обвинен хоть в чем-то. Сговор между военной прокуратурой и судом. Вы с Александром Ткаченко согласны?
Да, только было удалено, отказанное в обвинении, обвинительной стороне, не в 9, а в 9.5 эпизода. Осталась половина. И по этой половине они написали, что незаконно присутствовал на этом заседании военного совета Верховный суд. Отменил это слово в своем решении незаконное и написал «законно присутствовал», что повергло в шок моего адвоката московского, уже Генри Марковича Резника. Вот такая ситуация была. А то, что сговор налицо, это мы видим на протяжении уже, я не знаю, сколько, 10 лет, наверное, точно мы это видим. Мы видим, что суд полностью находится под пятой ФСБ, которая придумала процессуальные новшества, которых нет в уголовно-процессуальном законе. Например, взять так называемое судебное сопровождение процесса. Это ноу-хау нашего ФСБ, вот этих вот процессов закрытых. Это закрытые процессы полностью, это закрытые секретные постановления секретных приговоров, это абсолютно ручные и зависимые от ФСБ экспертизы. Ну, можно перечислять ряд других.
Ну, вот еще одно ноу-хау, это, конечно, сами приговоры, когда они оказывались нереальными, а условные, вот это ниже нижнего предела, да еще там 14 лет условно. Я как раз сегодня об этом на нашем сайте писал колонку и вспомнил, что в Советском Союзе шпионаж и измена родине были самыми страшными преступлениями. Вот если убийца мог еще получить 15 лет, а иногда даже и меньше, то шпион и изменник родины – высшая мера. И вот если бы сейчас Россия не ввела бы мораторий на смертную казнь, интересно, додумались бы они еще до такой формулировки, как расстрел, но тоже условно?
Шутить хорошо, хорошо. Но ведь, понимаешь, все-таки все настолько... мания секретности у нас заела совершенно. Я привел пример. Вот только за последние годы, что происходило с таким вещью существенной для жизни государства, как бюджет страны. Значит, если, скажем, в 2003 году 36% бюджета было секретно, 36%. Потом, значит, я могу почитать, там, потом 38%, потом 41%. Короче говоря, на 2007 46% секретно. Причем там есть в статьях о культуре, об образовании секретные разделы, там чуть не о детских садах. Для сравнения, в бюджете Соединенных Штатов объем секретный 7%. 7%. Ну и в этой связи я вспоминаю 89-91 год, когда возглавлял комиссию Верховного Совета СССР по разработке концепции национальной безопасности. Я, так сказать, а тогда публиковали, по-моему, на 89-й год, что цифры такие, что военный бюджет 17 миллиардов рублей, потом им стало стыдно такого вранья, сделали то ли 67, то ли 69. Реальный был между 200 и 300 рублей. Но там были такие чудные статьи, я видел, с чудными названиями, которые только смех вызывали, но они были секретны, эти статьи. И туда вливались огромные деньги. Причем тогда, когда я опубликовал эту цифру, вот, реальную, 200, я, на всякий случай, мне Николай Иванович Рыжков, премьер-министр, сказал, откуда вы взяли эти цифры? Я говорю, вычислил их из открытых источников, между прочим. Он говорит, а мы и сами не знаем, сколько мы тратим на это дело.
Ну вот вы сами почти всю жизнь были человеком глубоко секретным, занимаясь авиацией и в основном космонавтикой. Это обусловлено, это нужно, это необходимо.
Подписку должен давать человек, работающий в этой сфере. Ну а дальше, как он распорядится этим, это уже дело его. Его совести или его правильного понимания. Раз сказано, что секретно, раз это мы продуваем секретную модель, получаем результаты аэродинамических испытаний секретной моделью, конечно, это идет грифом в моей сфере как минимум СС. То есть даже секретных отчетов практически не писали. Вот. А теоретические статьи, которые можно было сдавать в академических изданиях, в докладах академии, в успехах математики, там, механики, это уже каждый решал сам. Но если вы идете в открытую печать, то экспертная комиссия той организации, в которой вы работаете, она из профессионалов стоит. Ну, там один сотрудник, остальные профессионалы. Она давала справку, которую я нес вместе с статьей в академический журнал, и они спокойно печатают, потому что есть заключение, что ничего секретного нет.
Просто, может быть, мы сейчас уйдем чуть-чуть в другую сторону. Ну, хотелось бы закончить эту тему. Ведь раньше человека, у которого был тот или иной допуск, ни в коем случае не выпускали за границу. Ну, по всей видимости, тогда КГБ, видимо, совершенно искренне полагал, что как только он границу Советского Союза пересечет, он немедленно на всех углах начнет разбалтывать военные и государственные секреты. Вот такая была степень недоверия к собственным гражданам.
Верно, но
кто должен нести ответственность за сохранение государственной тайны? Носитель государственной тайны в первую очередь или все-таки
государство? Я не хочу вдаваться в этот юридический вопрос, потому что было отмечено на заседании Общественной палаты, когда это обсуждали, и вот в документе, который сейчас пришел из ПАСЕ, что не только у нас, но в ряде стран, вот вопрос сохранения государственной тайны и так далее не решен так, чтобы можно было все делать чисто. И, кстати, было такое наше предложение, и оно поддержано комиссией ПАСЕ, что в России Верховный суд ни разу, никогда не давал разъяснения по этим статьям. По другим давал разъяснения, и обращаются сейчас к Верховному суду, чтобы он занялся этим делом, дал какие-то разъяснения, посильные ему сегодня.
Григорий, как вы полагаете, имеет ли право государство недоверием оскорблять носителей государственной тайны? И могут ли в свете последних шпионских процессов, а вообще всех процессов, которые происходят сейчас в России, времена Советского Союза в этой связи вернуться?
Если государство тоталитарное, то оно не просто имеет право, оно обязано это делать. Что оно, собственно, и делает. А чего оно не делает, это лежит на поверхности. Оно не делает тщательную разработку перечня разумного, обоснованного, комиссиями разными проверенного тысячу раз, перечня сведений, составляющих государственную тайну. Вот то, чего у нас до сих пор нет. У нас засекречено все, что угодно. Подчас государственная тайна не засекречена, где бы надо было ее засекретить. Любой специалист в области секретности скажет вам, что на самом деле вещей, которые нужно секретить и прятать за семью замками, в этом мире мало, сегодня особенно. И есть вещи, которые, наоборот, нужно не секретить, а сотрудничать с разными странами в этой области, чтобы идти вперед, а недоверием не оскорблять друг друга между странами. А то, что под колесо вот этой вот юридической, прежде всего, неразберихи в собственном государстве попадают люди безвинные, вот это, вот, я считаю, преступление по отношению к собственному народу. И когда мы говорим о том, что кому-то там дали 4 года, кому-то там 6 лет условно, мы давайте не будем забывать о том, что Данилов и Сутягин получили реальные 14-15 лет. И они сидят. Я знаю, как они сидят. Они плохо сидят, они трудно сидят. И мы не знаем, сколько они еще будут сидеть. И поэтому вот эти решения Страсбургского суда, где пылятся уже давным-давно несколько шпионских так называемых дел, решения Парламентской ассамблеи Совета Европы, вот их нужно активизировать. Я не большой поклонник нынешней общественной палаты нашей, но то, что она хоть как-то обратила на это внимание, хоть что-то там вывесила на своем сайте, ну, хорошо. Но где реальные результаты того, тех подвижек в этих позорных для нашей страны уголовных дел, я их пока не вижу. И абсолютно позорная позиция занята Верховным судом Российской Федерации.
Журналисты, которые занимались шпионскими процессами, обратили внимание на такую штуку. Пока шли суды по делам, которые сейчас Григорий упомянул, Игоря Сутягина и Валентина Данилова, все время возникало ощущение, что оба процесса очень четко координируются, причем координируются из одного центра. Дело Сутягина расследовалось сначала в УФСБ Калужской области, потом в Москве. Дело Данилова все время оставалось в УФСБ Красноярского края, но, тем не менее, совпадений было много, даже слишком много. Вот мы люди недоверчивые, когда совпадений много, мы начинаем интересоваться, почему так. И вот, когда в Москве суд начал рассматривать дело Сутягина, коллегия присяжных в Красноярске оправдала Данилова. Сразу после этого срочно были приняты меры по предотвращению провала и второго шпионского процесса в суде. Коллегию присяжных по Сутягину распустили, набрали новых, среди которых, как журналистам удалось выяснить, оказался один офицер спецслужб. Результат известен, второй состав присяжных вынес обвинительный приговор Сутягину. А вскоре стало известно, что и приговор по делу Данилова будет пересмотрен. Дальше уже тот же самый сценарий, новый состав присяжных и, опять же, обвинительный приговор. И тогда в печати впервые появилась фамилия Николая Олешко, сотрудника ФСБ, который курировал и, как вот мои коллеги считают, координировал шпионский процесс. По-моему, вы с этим господином знакомы,
Алексеевич. Ну, я не помню. Значит, то, что было у меня там больше, там, почти полтора года назад в кабинете, когда собрались специалисты по поводу проблемы, за которую осудили Данилова, значит, это были там небольшой круг специалистов из Красноярска, из Москвы, из университета, из академии и так далее. И присутствовали из общих физиков Виталий Лазаревич Гинзбург и Сергей Капица, профессор. А академик-юрист помог нам привлечь туда, или сам по своей инициативе, привел двух высоких сотрудников ФСБ. Один из них тогда был замначальника следственного отдела, другой был замначальника оперативного какого-то отдела. А вот тот, который был замначальника следственного отдела, потом стал начальником. Вот, по-моему, его фамилия такая. Это Эрнст Черный все эти фамилии помнит. Я как-то... Ну, они ссылались на то, что их экспертиза такая вот. Так, экспертиза говорит, что виноват в разглашении тайны. Вот сидели люди, которые в открытой печати уже давно все это публиковали. Все, уже 10 лет все как было открыто. Ну, говорит, а вот у нас своя экспертиза. Выяснилось, что эксперты у них, так, как я считаю, может, они со степенями и званиями, но в этом деле ни черта не смыслили, никогда не работали в этой сфере. И, может, они подставные какие-то или зависимые от следственной службы.
Валентин Моисеев, дипломат, который отсидел по обвинению в шпионаже 4,5 года, когда вышел, написал книгу «Как я был южнокорейским шпионом». И там он как раз описывает встречу с Олешко. Встретивший меня грузный человек лет 50 изображал из себя самый любезный, широко улыбался. В то время мне было еще неизвестно, что Олешко знаменит по работе в западной группе войск как мастер по фабрикации шпионских дел, что и обеспечило ему продвижение по службе, несмотря на то, что обвиненные им люди через 20 лет были реабилитированы. Ну а по ходу дела тон Олешко менялся. В конечном итоге он перешел на уговоры, визгливый крик и запугивание. «Ваших детей мы пока не трогаем», — продолжал он, «но нам ничего не стоит прекратить их пребывание в Сеуле и посадить в соседние с вашей камеры». Отсидел Моисеев 4,5 года, вышел, написал эту книгу. Самое приметное для меня в этом то, что в суд на автора за оскорбление личности Николай Олешко не подал. Так что надо полагать, что это действительно... во многом соответствует действительности. А о компетенции, это тоже интересная тема, которую обозначил сейчас Юрий Алексеевич. Я думаю, мы поговорим во второй половине программы, уже после новостей. Но прежде я напомню нашим слушателям, что 21 сентября в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина, тема «Ватикан, фашизм и нацизм. Рассекречены документы 22-39 годов. Россия, лес не только богатство, но и собственность государства. Газета «Великая эпоха. Китайская модель коммунизма. Глазами китайской диаспоры. Какие профессии выбирает молодежь Южного Кавказа?» Все эти темы в программе «Время и мир». Ирина Лагунина ждет вас в 22 часа после новостей и повторы программы 2 часа ночи и 10 утра в пятницу. Время московское. А сейчас новости середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Грозном, как сообщает наш корреспондент, в результате теракта погибли 5 российских военнослужащих, 3 ранены. В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков, 5 милиционеров получили ранения. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября. В Донецкой области Украины новая авария. На шахте Добропольская 3 человека погибли, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин объявил бессрочную голодовку. Генеральная прокуратура Литвы направила в Россию запрос об экстрадиции бывшего министра экономики и экс-председателя партии труда Виктора Успаских. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Таиланде военные, совершившие переворот, взяли на себя функции распущенного парламента и ввели запрет на митинги и демонстрации. Суд в Иордании приговорил к смертной казни через повешение участницу терактов в Аммане в прошлом году. Применение пыток в Ираке сейчас, возможно, достигло больших масштабов, чем при Саддаме Хусейне, считает специальный представитель ООН Манфред Новак. Специальная комиссия парламента Киргизии пришла к выводу, что спецслужбы страны намеренно пытались дискредитировать лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Президент Казахстана приказал главе государственной телекоммуникационной компании немедленно уйти в отставку. Президент возмущен непомерно высоким окладом председателя телекома. Суд в Турции оправдал писательницу, обвинявшуюся в оскорблении турецкой нации.
Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня академик Юрий Рыжов, глава Общественного комитета защиты ученых, и военный журналист, эколог Григорий Пачко. Тема, которую Юрий Алексеевич обозначил перед новостями, насколько компетентны сотрудники Федеральной службы безопасности, которые курируют... а может быть, даже и координирует эти шпионские процессы. Я тут вспомнил, была у меня в студии Ирина Борисовна Ратушинская, замечательная совершенно поэтесса, правозащитник, в советские времена получившая самый большой срок по политической статье среди женщин. Вот, посадили ее еще при Брежневе, выпустили при Горбачеве только, отправили в принудительную эмиграцию. Вот она мне рассказала потрясающую совершенно вещь. Офицер тогда еще КГБ, который вел ее допрос, задал такой вопрос. Так, а теперь, Ирина Борисовна, скажите, пожалуйста, при каких условиях вы познакомились с Максимилианом Волошиным и как он передал вам рукопись своих антисоветских стихов?
Масайте. О, компетенция, да?
Ну, за эти годы я вот... Григорий Юрий Алексеевич, кто начнет? Вы немножко
уже сказали. Ну, давайте я сделаю, да, попробую. Да. Так, интересный момент вспомнить. В связи с компетенцией любых таких силовых структур, наблюдающих органов. Мне вчера совершенно случайно на конференции по книжной культуре, которую проводила Академия, попал в руки только что вышедший том исследований материала. Там короткие статьи разных исследователей по самым разным вопросам. Вдруг я смотрю, что-то связанное с цензурой. Цензура тоже, в каком-то смысле, экспертиза, когда это разрешает. Значит, и там приводится документ 1914 года, февраля 14 года, когда комиссия или инспектора из Санкт-Петербурга едут проверять Вильно, и там комитет есть по цензуре. Как он работает? Огромный отчет, подробный, какие газеты они там закрывали, открывали, за что, правильно или неправильно закрывали. И вдруг я нарываюсь на потрясающий совершенно момент. Я должен быть здесь практически документальным, потому что это очень здорово. Значит, опубликовала эти материалы сейчас исследовательница, сотрудница Национальной библиотеки бывшей Ленинки, с хорошей фамилией, она Наталья Генриховна Патрушева, зав. Сектором книговедения отдела редкой книги Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук. Я полагаю, что фамилия совпадение случайное, но... И там в отчете Министерства внутренних дел империи инспектор пишет по одному из вопросов, что в 2011 году инкриминировали статью такую-то «Уложение о наказаниях» в газете «Литовский курьер» и газете «Наша копейка». С наложением ареста за помещение заметки об аэроплане Сикорского. Инспектор дальше пишет. Полагаю, что и это распоряжение комитета является недостаточно обоснованным ввиду того, что сообщение, оповещение об этом общеизвестном воздухоплавательном снаряде не может считаться нарушением тайны государственной обороны. Вот как компетентно разобрался какой-то там статский советник и написал его сиятельству министру об этом. А у нас, вот, к сожалению, с обратным знаком полная аналогия с делом Сутягина. Когда все эксперты говорили, то, что написал про МиГ-29, один из пунктов его обвинения, все это опубликовано. Об этом же, это же ссылка идет на статью генерального конструктора об этих недостатках и достоинствах МиГ-29. А вот Сутягин прочитал статью генерального конструктора и оказался шпионом. Вот, и, значит, я бы думал, что вот тот статский советник, который инспектировал Вильнов в 2014 году, наверное, бы так бы не поступил.
Вам, Григорий, насколько я понимаю, тоже не попал из такого статского советника.
Да, потому что из команды целой экспертов, которые были приглашены для работы в суде по моему делу, они признали почти все секретным, и это почти все было потом признано несекретным после того, как мы с адвокатами разбили их доводы, и уже добивал их сам судья, что было очень интересно. Мы потом читали приговор, и он, сам судья, уже разбивал эти доводы этих экспертов, горе. О их компетентности свидетельствует такой факт. В течение дня разбирали вопрос с экспертами, и никто из них не смог ответить на вопрос, что такое географические координаты.
Хороший эксперт.
Вопрос Спайджера от семьи Майоровых. Очень-очень уважаемые господа, как вы объясняете Спайджер. Эту беспредельную шпиономанию? Получается, что молодые ученые вынуждены уезжать из страны, пока им не предъявили что-нибудь. Еще один вопрос. Какова судьба Данилина? Господин Бабурин, пожалуйста, попросите отвечать на вопросы. Елисеевич.
Ну, во-первых, конечно, страх в обществе вернулся. Достаточно интенсивно и чувствуется, не только среди ученых, в любых, так сказать. То есть, вот Федеральная служба безопасности, в ней коренное слово «безопасность», правильно? Так вот, безопаснее люди себя в стране, вне зависимости от научной или работы, политической или просто бизнеса, не чувствуют, потому что эта безопасность превращается в непрерывные опасения. Вот даже, ну, не будем говорить только об ФСБ, но все опросы общественного мнения показывают, что правоохранительных органов, в частности милиции, боятся люди больше чуть ли не чем уголовников. Но раз так устроена система, силовая система в стране, чего же ожидать? Да, молодые люди будут уезжать, кто мог, уехал, или будут отказываться от сотрудничества международного в научном плане, хотя только на него и может выжить сегодня какое-то направление науки, потому что на собственные деньги здесь уже делать нечего совершенно.
Григорий.
Страх вернулся, и мы видим это даже по тому факту, о котором вы говорили, что когда происходят пикеты какие-то в защиту там Сутягина или Данилова, то они не освещаются ни телевидением, ни газетами. Это значит, страх этот вернулся, может быть, в первую очередь в средства массовой информации.
Как самоцензура.
Да, и как кто-то сказал блестяще, команды «Ложись» не было журналистам, а они уже.
А по поводу отъезда ученых, в том числе и молодых, знаете, мне сегодня вспомнилась замечательная пьеса Бертольда Брехта «Жизнь Галилея». И там финальная сцена, когда Андреас Арти пересекает границу, отвечает на вопрос пограничника: «Почему вы езжаете из Италии?» Он отвечает: «Я ученый». После чего пограничник обращается к писцу и говорит: «Запиши, причина выезда – ученый». И вот я боюсь, что скоро, заполняя таможенную декларацию или какие-то другие документы, достаточно будет записать «ученый». И...
Брехт далеко смотрел.
Ведь я думаю, что даже не поддается сейчас хотя бы приблизительному учету, какое количество ученых России потеряло, потому что ведь выезжали не на постоянное место жительства, уезжали работать, получали там сначала право на работу, грин-карту, уже гражданство. Я думаю, да, что это просто невозможно посчитать, сколько
людей. Я знаю таких людей. Вот мы недавно встречались, выпускники физтеха моего возраста, сами понимаете, которые обучение проводили в ЦАГе, в Жуковском. И был среди нас один человек, у которого дети тоже кончили физтех и давно уже уехали, успешно работают во Франции. Но он живет уже с ними там. Вот он из провинции, очень талантливый молодой человек, пришел, написал свои дневники, сейчас опубликовал. Он уже участвовал на физтехе, первый раз в лифте поднялся в жизни. Первый раз в жизни увидел лифт. Вот такой вот. Ну, талантливый человек был, доктор наук, профессор. Ну, в возрасте моем.
Уезжать начали давно, начиная с Сикорского.
Звонок у нас из Москвы от Михаила. Добрый вечер, в эфире.
Господа, добрый день. Знаете, это все те люди, которые вот в советские годы, помните, мы их называли «они», не определяя. В общем, всем понятно. Они не меняются. Вот смотрите, с 17-го года, с чего начал товарищ Ленин, отправил пароходы с умнейшими людьми. Потом в лагерную пыль обращались в первую очередь какие? Опять же, цвет нации. Вот сейчас это, конечно, ослабленное, но примерно вот то же самое. Вот, в общем-то, вопрос такой, может, наивный, но я его не могу не спросить. Какие есть вообще, в принципе, перспективы, наконец, привлечь к судебной вот, ответственности всех людей? Я, понимаете, я чувствую, что я не смогу спокойно умереть, если вот эти будут на свободе. Спасибо.
Вопрос, к сожалению, не по адресу.
Ну, я не знаю. Нет, конечно, шансов на то, что вы моей жизни что-то совершится в этом плане, о чем мечтает этот человек, не без чувства юмора. Я не знаю, какой у него возраст. Но в жизни все бывает. Тут бывают очень сложные коллизии, потому что Россия, так сказать, спит, а потом что-то с ней происходит мгновенно. И потом опять возвращается в спячку. Вот. А что происходит в тот переходный период, всякое бывает.
Григорий, вы моложе.
Дело в том, что в России, к сожалению, нет, не получилось, и даже намеков не стало на независимую судебную систему. И поэтому мечтать о том, что кто-то будет нашим судом справедливо осужден, я думаю, не приходится. Пока.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, и гости сегодня академик Юрий Рыжов и военный журналист и эколог Григорий Пащко. На пейджер Алексей пишет: «По идее, все эти ученые не идиоты, должны понимать, что от подозрительных иностранцев надо держаться подальше. Тот же Сутягин и не имел секретных документов, но должен был понимать, что к его аналитическим способностям проявляют интерес. Почему он не сообщил об этом соответствующей службе и не впарил им какую-нибудь ерунду?» И сам отвечает: «Да потому что хочется много денег».
Ну, это, такая точка зрения имеет место, она, я боюсь, что она даже будет большинство собирать по стране вопросов, как по многим другим вопросам, по которым, я считаю, нормальная точка зрения у меньшинства, а у большинства некоторые свои, иногда извращенные, иногда вот такая тоже очень популярная.
А вот вы знаете, я обратил внимание на то, что сумели развернуть общественное мнение достаточно серьезно, но так уж повелось еще истори, что к осужденным в России всегда относились с сочувствием. Так было вот в начале века, в том числе и с вами. Вот даже я к Григорию Пащко обращаюсь, слушатели не видят. Были даже сочувственные сюжеты по телевидению. А потом общественное мнение развернули, поставив во главу угла: «Ребята, вы посмотрите, какие они деньги на этом зарабатывали». А там уже, знаете, шпионил, не шпионил, это уже никого не волновало, потому что, с одной стороны, в России всегда, как я уже сказал, с сочувствием относились к осужденным, но чтобы у соседа корова сдохла, этого всегда хотелось больше.
Развернули не общественное мнение, а развернули халуйские подхалимажные средства массовой информации, в первую очередь телевидение. И когда это взяли в свои руки, вот, дорвавшиеся до власти товарищи из ФСБ, прекратился просто всяческая информация на эту тему. Отсутствие информации не дает возможности адекватно реагировать на эти все события. А если еще запускать дезинформацию по центральным каналам, как это было и в моем случае в том числе, тогда да, украл, не украл, шинель, вот что-то там такое
было.
Вот было.
Да.
На самом деле, при ближайшем рассмотрении, у меня два судебных процесса по 7 месяцев длились, никто не нашел ни одно следствие, ни один судебный разбиратель никаких денег, полученных от шпионских каких-нибудь. То же самое там было весьма приблизительно у Сутягина. И этот, который задает вопрос на пейджер, он же не понимает о том, что Сутягин не мог без разрешения руководства института США и Канады выехать в любую из своих командировок. Это во-первых. Данилов не мог проводить самостоятельно какие бы то ни было изыскания на стендах, писать научные работы, тем более заключать договора от имени института. Куйбышев не мог без ведома первого отдела, которые вернулись вместе с товарищем Путиным в нашу советскую действительность, что-то делать с зарубежными специалистами. Поэтому они как бы не берут во внимание этот факт, что спецслужбы как были, так они и есть. Они вернулись уже всюду. И если они что-то там не доглядели, то давайте мы спросим и у них, а куда вы смотрели?
Вы знаете, вопрос Алексея про деньги меня навел на такую мысль. А может быть, он отчасти и прав, но дело вот в каких деньгах. Может быть, ФСБ людям, которые сотрудничали с западными партнерами, получали от них какие-то гонорары, в пересчете цифры назывались довольно высокие, предложили им свою крышу. Знаете, вот после дела трех китов, угу, когда совершенно ясно, что спецслужбы крышевали эти мебельные магазины.
Да.
Знаете, после того, как в Россию попала книжка Литвиненко, Лубянская преступная группировка, знаете, я как журналист ко всему отношусь с недоверием, но то, что там написано, и вот вопрос Алексея про деньги, вот меня вдруг навел на такие размышления.
Так об этом уже говорил Юра Щекочихин, покойный, который занимался расследованием мебели и так далее. А может, о хорошем поговорим? Все-таки есть хорошие новости. Вот пришел доклад комиссии по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы, только что пришел доклад, который будет, видимо, представлен на пленарном заседании ассамблеи в ближайшие месяцы, который посвящен вот всем тем делам, о которых мы говорим. И конкретно там исследуются и описываются все имена и отчества людей, о которых мы говорим, в том числе о сидящем здесь Григории Паськов, очень много написано. И делаются определенные выводы, которые говорят о том, что, видимо, какие-то решения ассамблеи на основании этого обширного, очень хорошо оснащенного, как точный научный труд с ссылками и фактами, доклада на 20 страницах поступило вот сейчас сюда, и известно, что его автор Христос Бургуридис, это кипрский грек, видимо, член ПАСЕ, будет представлять этот доклад на пленарном заседании в ближайшее время с соответствующими выводами в адрес российских властей и российских структур.
А что в России от этого изменится?
Ну, посмотрим. Конечно, оптимизма большого мы не испытываем, но когда, особенно если еще внемлет этому документу Европейский суд, в котором лежат, как вы говорите, пылятся или не пылятся дела, ну, может, там начнутся какие-то продвижения. А уже Европейский суд — это хоть и не обязательное решение для страны, но оно очень чувствительно для власти, очень чувствительно, который хочет играть со всеми в демократическую Россию?
Ну, мне-то как раз более интересно и более меня волнует то, о чем говорил Григорий. Ведь, смотрите, Путин по поводу шпионских процессов в основном молчал. Он вообще очень часто молчит или там говорит, что она утонула. Правда, стоило ему как раз вот лет 5 назад обмолвиться, что со шпиономанией пора кончать, вот Григория условно досрочно выпустили, там меру пресечения еще некоторым фигурантам изменили. А сразу вслед за Путиным господин Миронов, третье лицо в государстве, откровенно, резко высказался Григорию в вашу защиту. В общем, и как мне тогда показалось, искренне, сделал это достаточно искренне.
Да.
А народ все время молчал. Вот тогда молчал, сейчас молчит. Знаете, вот на телевидении тогда, вот в ныне уже покойных «Голосах народа», «Свободах слова», там в других телепрограммах, тема поднималась сама по себе. Да. Шпионских процессов, шпиономания. Но поднималась в первую очередь, как мне кажется, потому что сенсация. Это не была борьба против ведомственного произвола.
Это просто информационный повод.
Да, да. И не было такого накала страстей, вот какие бушевали, например, в защиту НТВ. А сам народ, вот, он, конечно, на митинги под лозунгом «Смерть шпионам» не пойдет, это ясно, уже никого не выведешь. Но он не пойдет и на митинг в защиту свободы слова, там, за экологию, против войны в Чечне тоже не пойдет. Потому что ни зарплаты, ни пенсии. Вот случилась монетизация льгот, вышли. А вот вчера на Пушкинскую площадь в защиту ученых вообще никто не пришел. Григорий, почему?
Даже если скажут, что правительство нам врет в цифрах в бюджета, еще в каких-то цифрах, то, как в Венгрии, я думаю, тоже не выйдут. Я не знаю, почему. У меня нет однозначного ответа на это. Можно только несколько причин называть, что люди объективно по сравнению с Советским Союзом стали жить лучше. То ли нефть и доллары и им перепадают каким-то образом, но стали жить лучше. А раз стали жить лучше, значит, надо зафиксировать на этом историческом этапе своей жизни, наконец-то какой-то. И, потому что может быть только хуже. Вот боязнь этого будущего еще хуже, оно и возвращает нас потихоньку в советское прошлое.
К вранью тоже привыкают, спокойно приносят его, сами врут, и вранье слушают. Это, так сказать, уже точно. Но, кстати, пример, когда президент страны сказал, что со шпиономанией надо кончать, и действительно какое-то послабление, в частности, Пашкова получилось. А в других случаях он говорит, я не сторонник разорения ЮКОСа, который тут же разоряют сразу после его слов. Но я не думаю, что это сделано в противовес президенту страны.
Да, я еще вспомнил, что это Виктор Шендерович описывал, когда встреча журналистов НТВ с Путиным, и там было совершенно замечательно, когда он им сказал: «Вы что же хотите возродить в нашей стране телефонное право?» Звонок у нас из Москвы. Лариса Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый день. Во-первых, разрешите мне приветствовать гостей, и особенно Патько Григория, который выдержал все это. Но это вообще не поддается описанию. Вопрос такой, во-первых. Первое. За каждую секунду, проведенную вами в тех учреждениях, вот кто-то же должен отвечать. За секунду, я подчеркиваю, не за годы, там, месяцы. Это один вопрос. И второй. Вот почему не вышли? Ну, во-первых, честно говоря, вот, допустим, я не слышала, например, вот вроде слушаю радио, но это я как-то пропустила эту об ученых. Это раз. А во-вторых, ну...
Вы знаете, по радио об этом не объявляли, по крайней мере, по радио России.
Вот, ну, не по эхо, не по словам. Я как-то, ну, пропустила это просто вот. Во-вторых, я просто... Ну, мне кажется, надеяться на Запад, ну, невозможно, даже там сессия, пассе там или что. Вот недавно был президент, встречался с маршалом Голдманом и, по-моему, с Николаем Злобиным. Ну, прям, ну, такая сервильность была, что просто уже сил нет. Спасибо.
Ну, это скорее комментарий, чем вопрос.
Ну, что ж, хороший комментарий. Да.
Из Петербурга звонок. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня к уважаемым гостям есть такой вопрос. Помните, как-то Владимир Владимирович Путин дал залп по прибалтийским республикам ушами от мертвых ослов? Что это за секрет оружия, если никто не потерял ушей в его окружении? Спасибо.
Ну, остроумный человек сказал, но я вот занимался в мире оружием, но этого вида оружия у нас не числилось в реестре. Может быть, в других службах было?
Или очень сильно засекречен.
Вот военный человек Григорий Патько тоже качает головой. Еще один звонок из Петербурга, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот фабрикованные дела происходили по злому умыслу или из-за неквалифицированности? Вот.
Григорий, ваше дело по злому умыслу.
Значит, когда я уже после двух отсидок встречался с, по их, кстати, просьбе, с сотрудниками ФСБ по Тихоокеанскому флоту, вот, уже будучи полностью освобожденным из лагеря, мне там сказали такую версию всего начала этого дела, что это была профилактика. Это вот ради профилактики вот надо было сделать. То есть я так понимаю, что была какая-то задача, чтобы не заржавели их какие-то там механизмы, вот возродить вот эти вот дела и каким-то образом их научить. И вы знаете, когда я раз видел, как изнутри видел, как работают мои адвокаты по моему делу, и когда я сам начал, и потом стал, в конце концов, юристом, закончив юридический факультет, действительно эти дела их многому научили. И они действительно, ну не полные идиоты, но почти идиоты в юридических вопросах и в этих делах. И вот эти дела их многому научили. Хорошо это или плохо? Для кого хорошо, для них, наверное, для невиновных людей, наверное, плохо.
Ну вот с первыми, вот с Патько было тяжело, а дальше пошло, так?
Наоборот, по-моему, все-таки ситуация не улучшается, а ухудшается.
Нет, я думаю, у них пошло. Вот
а у них, я не хочу о них говорить, потому что это та субстанция, которая не заслуживает уже больше внимания. А ситуация все время усугубляется, совершенно очевидно, и по атмосфере, и по конкретным делам.
Владимир из Московской области. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот ситуация с такой активностью населения, мне кажется, виновата демократы. В чем? В том, что вот, например, события в Беларуси, там, когда против оппозиции очень жестко выступает власть, и разгоняет, и избивает, да, ведь не выходит к белорусскому посольству поддержать оппозицию в Беларуси. А власть видит, что люди как бы не протестуют, и понимает, что с ними тоже можно тоже делать. А демократы боятся того, что вот с них не зарегистрируют, их что-то еще не сделают. И вот эта активность населения не будоражит. Это мое такое мнение. Спасибо.
Юрий Алексеевич, за демократов вам отвечать.
Почему? Я же не являюсь политиком. Я пришел в когорту правозащитников, когда понял, что политическая жизнь в стране кончилась. Может быть, не навсегда, но надолго. Значит, политикой заниматься бессмысленно. И надо вернуться к старым лозунгам наших диссидентов, правозащитников. Соблюдайте ваши законы, соблюдайте вашу конституцию. Это все, что остается. Это не политика. Демократы – это партии, которые пытаются формировать правые и левые Это сложный процесс, пока идет абсолютно безнадежным образом, поэтому мне не хочется на эту тему говорить. А винить правозащитников можно, то есть демократов в чем угодно.
Вот вы знаете, где-то, наверное, с 91-го года, так лет 10, Россия жила, освобождаясь и почти освободившись от множества измов, там, и от марксизма, и от ленинизма, и от сталинизма. И вдруг сейчас, вот в начале 21 века, газеты, вот у меня такое ощущение, что они пестрят просто этими измами, и в жизнь России входит понятие путинизм. Ну, или все-таки нет еще?
Нет, может быть, войдет, это журналистские слова. Но, во-первых, я не читаю такое количество газет, как вы. И даже перестал читать некоторые, которые читал раньше, потому что они на глазах пожелтели, как будто они на подоконнике пролежали все лето.
Григорий, ваше мнение?
Я поддерживаю это мнение.
Вот Юрий Алексеевич решил поделиться приятным алаверды от Олега Борисовича. Академика Юрия Рыжова я считаю одним из титанов нравственности, которого породила сталинская эпоха. К ним принадлежат Сахаров, Александр Яковлев, Егор Яковлев, еще некоторые люди, но среди молодых их еще нет. Может быть, из тех, кто сейчас сидит, может, они и есть, но мы их не видим. За молодежь вам отвечает Григорий.
Ну, я хотел бы еще к этой славной когорте добавить Виталия Лазаревича Гинзбурга, с которым я тоже имею честь быть знакомым, и у которого недавно день рождения был. И я думаю, что Юрий Алексеевич согласится, что он тоже мысленно, там, незримо здесь сегодня присутствовал, потому что и письма эти подписывал, и он в курсе этого дела. И я хочу сказать, что если бы у нас было такое количество смелых людей, хотя бы в мире науки, как Юрий Алексеевич и Виталий Лазаревич, то, я думаю, и эту махину мы могли бы сдвинуть с помощью ученых.
Хорошо упомянули здесь Егора Яковлева. Буквально на днях мы ходили на кладбище год со дня его смерти, и там были очень хорошие друзья его, старые журналисты, вспоминали его хорошо и говорили почти о тех же делах, о которых частично говорим мы и сегодня.
Но обратите внимание, Юрий Алексеевич, Григорий от ответа на вопрос о молодежи уклонился.
Он хочет сказать, что он уже старше, чем то, о чем говорили.
А теперь уже не сможет ответить, потому что время программы, время гостей закончилось. Спасибо, академик Юрий Рыжов, глава Общественного комитета в защиту ученых, и военный журналист, эколог Григорий Пасько. Вел программу Владимир Бабурин. И теперь мне надо напомнить нашим слушателям, что буквально через меньше, чем через 10 минут в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Тема такие сегодня. Обнародован доклад Комиссии Федерального собрания о событиях в Беслане. Вот поставит ли он точку в расследовании трагедии. Об этом поговорим. В Красногорске, наконец, восстановлено водоснабжение. Как дорого обошлось в Московской области авария в системе канализации. Общественная дискуссия о неонацизме в Германии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.